Мне очень приятно прийти снова в Толдот Йешурун на возможность на Zoom Толдот Йешурун и поговорить о той вещи, которая меня волнует много лет. И это волнение, так сказать, оно разделяется. Мы говорили со многими русскоязычными рабоним об этом. Мы ощущаем это на нашей русской улице. Что же такое плюсы и минусы нашей ментальности? Ну, во-первых, как говорит израильская педагогика, всегда надо начинать с плюсов. Так вот, плюсов, конечно, очень много. Очень много. Как говорит мой зять, самые лучшие бахурим в ешивах – это бахурим русим. Самые внимательные, глубокие, те, которые боятся пропустить слово из объяснения преподавателей, то есть хваткие – это наша русская ментальность. Какая-то аккуратность в изучении, глубина, ширина обзора, скажем так, это тоже наша русская ментальность. То есть очень многие вещи есть, которые иногда меня спрашивают израильтяне там по шедухным всяким вопросам, говорят, а вот нам бы хотелось познакомиться вот что такое русский. Вот у нас есть там мальчик, девочка и так далее. Нам сказали, что вот попробуйте в шедухах русских. Я говорю, почему? Я сразу напрягаюсь, говорю, что такое, почему? И есть, конечно, ряд людей, которые говорят такие вещи, что там, скажем, русские девушки, они более покладистые, русскоязычные еврейки, более покладистые, они более такие согласны с там, укладом жизни и так далее. Вот. А есть такие, которые хотят диалог, хотят глубину, хотят возможности обсудить какие-то важные вещи. Это тоже все есть в нашей русской ментальности. Если, я вам скажу так, что если русскоязычный ученик, ученица, если они начинают идти по какой-то дороге, например, это всегда, я же много лет работала в Керуве. И в Керуве что такое? Когда приезжает человек очень далекий, приходит очень далекий от Торы, от заповедей и так далее, и когда он приоткрывает для себя какие-то вот какое-то окошечко, и вдруг ты понимаешь, что ты должен, он идет и идет дальше и глубже. Иногда, всегда у меня был такой принцип, я никогда не спрашивала, на каком ты месте, на каком ты этапе, что для тебя на сегодняшний день Тора, заповеди. Я считала, что это личное дело каждого. И я узнавала об этом как-то так очень окольным путем. Например, девочка едет на шаббат к тете, и вдруг она забегает ко мне и говорит, ой, я забыла купить сок на кидуш, нет ли у вас какой-нибудь маленькой бутылочки. И я понимаю, вот у меня вот этот такой, как говорят, падает асимон, я понимаю, ай, вау, она, наверное, стала соблюдать, она идет по этой дороге, она ей важен сок на кидуш, она едет куда-то к тете. И вот только так я понимала. И на самом деле, как у нас совершалось, боже мой, это тшува. Там в комнате, в техническом балконе, на стиральной машине, ночами, в разговорах. И на самом деле многие мои ученицы, они сейчас большие люди, очень большие рабаниот, и они шли и докапывались, это было глубоко, это было из глубины души, это было с таким привлечением серого вещества, что от этих вопросов и от этих ответов и от этого поиска истины просто вот как птички, пролетая, сгорали. Это русская ментальность. Слава Богу. Но есть тот аспект, русской ментальности, который всегда меня волновал и с которым я никак не могу смириться. Это тяжесть восприятия мира. Тяжесть восприятия мира. Я очень часто сталкиваюсь с американцами. Боже мой, американцы, болеть шува, американцы, которые пришли к Торе, начали соблюдать заповеди. Вау, они счастливые. Им открылся другой мир, новый мир, более глубокий, более яркий, более такой насыщенный. И для них это счастье, это дает им какое-то вот такое ощущение полета. В нашей русской ментальности мы берем Оль Мицвот, вот этот Оль, так, на нас как на лошадь одевают вот эту тяжесть сбрую, вот мы берем вот это и мы прогибаемся под этим гнетом заповедей, и мы как будто мы вынуждены, как будто нас кто-то принуждает, нас ведет к этому наше сознание. Так слава Богу, тебе открылся Всевышний, так будь с этим счастлива. Так что же, все трудно. Вот в русской ментальности есть вот такое, все очень трудно. Я вспоминаю, когда-то мы были на семинаре, одна девушка молоденькая, она мне говорила, и меня так тронули эти слова, я это запомнила на много лет. Она говорила, смотрите, в Иерусалимском университете преподают такие умные профессора. Они преподают, учат, там, я знаю, Тору с точки зрения, там, не знаю, эпоса еврейского народа. Они... Им Тора не открылась. Для них это профессия, для них это, так сказать, способ зарабатывания денег, может, очень интересный, но это не то, что трогает их душу. И эта девочка мне говорила, смотрите, а я не получала специального образования, но я знаю, что он есть. И я знаю, что если я с ним, я счастливая. И вот этот момент счастья, который я увидела, услышала в ее словах, это то, что мне очень хотелось бы, чтобы присутствовало в тех людях, которые пришли к Торе, которые живут религиозной жизнью, которые воспитывают детей. И что я вам скажу, к большому моему сожалению, вот этот момент новизны, вот этого чуда, открытие, этот момент как-то с течением времени он нивелируется и выходит на первый план момент какой-то такой обязаловки. И наше служение, наш кейф жизни с Всевышним и под ним, и с ухом всеслышащим, оком всевидящим, это же кейф, что рядом с тобой есть. И вдруг вот это все как-то оно уходит и выходит на первый план какой-то такая рутина, жизненная рутина. И люди ежедневно, еженедельно, ежемесячно, они не ощущают тот подарок судьбы, который они получили. И мне это очень-очень жалко. Я вам скажу, я помню. И это совершенно по-разному и в разных ситуациях. И, наверное, что-то в этом есть от нашей ментальности, с которой мы сюда приехали, или с которой мы остаемся в тех странах, в которых мы родились. Вот есть какой-то такой момент, да, это истина, да, мы следуем этой истине, да, мы вынуждены следовать этой истине, и уходит вот этот вот, ну, я знаю, там, американский, там, может, израильский какой-то такой, вау, вау, открылось, мне классно, мне здорово. Я вам скажу, что когда-то я уже прикасалась вот к такой нашей, кондовой, что ли, такой, постсоветской, советской. Я-то это еще советское время, а потом оказывается, что постсоветское тоже примерно так. И я когда-то уже здесь, в Израиле, я с этим сталкивалась. Может быть, когда-то я рассказывала уже эту ситуацию. Мы жили в Рамоте, и у нас был там приятель. И этот приятель однажды, мы только-только приехали. И мы ехали с ним в автобусе, случайно, там, Ульпан, из Ульпана. Я с ним столкнулась в автобусе. И он был очень расстроенный, растерянный, какой-то такой потерянный. И я его спросила: «Володя, что с вами? Что-то произошло?» И он мне рассказал историю. Я это вспоминаю. Это тоже прошло много-много лет. Но для меня вот эта картинка, это как будто вот наше такое вот восприятие действительности. А сейчас, когда приезжают к нам много беженцев, много людей оттуда, и из России, и с Украины, и откуда угодно. Я все время, я в каких-то ситуациях я вспоминаю эту историю. И поэтому мне ее хочется еще раз рассказать. Он расстроен. Я спрашиваю, автобус переполнен, много народа. Я спрашиваю: «Володя, что такое? Что случилось?» Он говорит: «Ой, вы себе не представляете, я так обескуражен, я так расстроен всем, что здесь происходит, в этой стране, все это так неправильно». Я думаю, ну что ж такое? Он мне рассказывает, когда-то, год назад, скажем, когда он только-только приехал, это были первые наши шаги в этой стране, и в Иерусалиме, в Рамоте. И он рассказывает, что когда он только приехал, ну, чем было зарабатывать? Тогда была большая алия, и работы не было, и никаких курсов еще не было, и все только-только ульпаны создавались, и только-только можно было как-то пытаться найти свое место. Ну, в общем, сложно было. С работой было сложно, а корзина абсорбции – это очень ограниченная такая вещь. И... Значит, он говорит, что он год назад, приятель ему посоветовал пойти с его высшим образованием, ну а что делать, тогда все с высшим образованием шли или работать на Никайоне, на уборке, или в дворнике, там куда-то, в охранники в лучшем случае, это белая кость была охранники, и он пошел куда-то, в какое-то религиозное место, в Хейдер, там, в Ешиву, пошел работать на уборку, Никайон. И первый день он отработал, ну, как вы понимаете, ничего особенно радостного, так сказать, он не мог рассказать об этом. И, значит, он буквально на следующий день перешел куда-то на другое место работы, и на этом другом месте работы, я уже не помню, что это было за место работы, он остался и так вот отработал год. И вот накануне того дня, когда мы встретились, Он встретил человека, который устроил его на то первое место работы. Это он мне рассказывает в автобусе, там весь народ слушает, но по-русски. И тот человек сказал: «Слушай, как ты, как у тебя дела, все ли хорошо, насколько там все ли в порядке, ты еще продолжаешь жить здесь, ты там снимаешь, все». Да, да. А вот, да, ты не остался там работать. И, значит, Володя говорит: «Да, я перешел на другое место». И тот человек говорит: «Слушай, а ты за тот день отработанный взял деньги? Ведь ты же день отработал, имеешь право взять деньги». Он говорит: «Я даже не подумал об этом. Ну, что там, я так вот им пообещал, что буду работать, потом ушел, все, ничего не сказал. И так, что я, на какие деньги там я могу претендовать?» А этот человек говорит: «Нет, ты имеешь право, ты отработал целый день. Ты имеешь право, пойди туда, в канцелярию, в Месрат, и скажи, что ты отработал, и, вероятно, есть какие-то деньги, летают, которые тебе были начислены там год назад». И вот в этот момент, когда я его встретила, он как раз возвращался из этого Месрада после того, как он пошел вот выручить вот эти свои деньги, заработанные в тот день. Ну, я жду, что сейчас он мне расскажет, что его с лестницы спустили, что с ним никто не разговаривал ни о чем, что он, я знаю, что его на смех подняли. Ну, что он такой возмущенный едет, что я могу подумать? И я говорю, так что, ничего не получилось вам, не выдали ни эту зарплату за день работы? Он говорит, да о чем вы говорите? Я прихожу в Мисрат, я прихожу. Кто я такой? Я прихожу и говорю, там, год назад я у вас отработал такой-то день. И после этого я, значит, мне сказали, что я могу за этот день получить зарплату. Ну, я знаю, 50 шекелей, 100 шекелей, 200 шекелей, не знаю. И я уже так напряжена, и уже весь автобус слушает, понимаете, уже весь автобус, он понимает, автобус, что какая-то интрига, что-то такое, пусть русского не понимают, но понимают, что что-то происходит. Я говорю, и что? Он говорит, вы представляете, я с улицы захожу, говорю, вы мне должны деньги, и они, и что они? И они вот так мне, первому встречному, без ведомости, без записи, без предъявления документов. И они мне вот так дают деньги. Там, скажем, его 200 шекелей. Я еще больше не понимаю. Я говорю, так на чем же основано ваше возмущение? Так хорошо, честные люди, вы отработали, они вам дали деньги. Ну хорошо, слава Богу. И он говорит мне, ну как вы не понимаете? Ведь если они вот так просто первому встречному дали мне деньги, вы понимаете, сколько они воруют? Вот тут, если бы я была на сцене, то должна была бы быть такая гоголевская пауза, потому что я совершенно это пережила как в ситуации гоголевской вот такой паузы. То есть у меня в голове не могло повернуться вот так интерпретировать эту ситуацию. А у него это было на потоке. Понимаете? И если мы с этим приезжаем, если заранее уже женщины идут на рынок, на базар, на шук и знают, что там все вот эти вот продавцы, которые стоят и рекламируют свой товар и кричат «шекель, шекель, шекель, 5 шекелей, 5 шекелей», что они стоят только для того, чтобы нас обмануть, понимаете, конечно, ты уже ждешь. И, конечно, ты уже найдешь, обязательно найдешь, в чем тебя обманут. И ты уже обязательно попадешь в ситуацию, какую-то неприятную, ты ее ждешь, ты ее, эту ситуацию к себе приближаешь. Ты находишься в ощущении того, что откуда-то тебе что-то грозит. На самом деле, я понимаю, что это не вина наша, это наша беда. И на самом деле, когда я пыталась Володе этому что-то сказать, я говорю, Володенька, но мы с вами приехали из страны, где были отчеты, и списки, и ведомости, и подписи, и чего только не было. И были приписки, и воровство, и коррупция, и что? Я говорю, наверное, у этих людей есть какая-то другая, может быть, там совершенно другая шкала отсчета. И, может быть, эти люди, они под какой-то совершенно другой степенью ответственности живут. Ну, он ничего не понял, и, в общем, так, я не знаю, что там получилось в дальнейшем с его жизнью. Я знаю только, что его жена этого ничего не выдержала, развелась, хорошо вышла замуж, в общем, стала соблюдающей еврейкой, будучи человеком далеким совершенно от еврейства и в таком документальном плане. Вот, она сделала гиюр, и она, в общем, она стала счастливым человеком. Она сказала, я не могу жить в ситуации вот этого вечного несчастья, вот этого вечного ожидания в какой-то тревоге. Я помню, когда мы приехали, было мало русскоязычных газет, но, конечно, мы хватались за то, что было, потому что там русское слово, что мы могли на иврите. И я помню заголовок в газете «Не дадим обмануть себя дважды». И я помню свое восприятие вот этого вот «Не дадим обмануть себя дважды». Я помню, меня никто на тот момент не обманывал абсолютно. Даже не одиннажды, даже не полраза. Но когда ты вот это читаешь, ты напрягаешься, и вот это вот «не дадим обмануть себя дважды», оно, ты уже ждешь, а тебя, может, завтра обманут в третий раз, и в четвертый, и в пятый. И жизнь превращается в такое существование достаточно безрадостное. А жизнь-то дана нам для радости. Для радости, когда мы на тот свет пойдем, первое, что нас спросят, скажут, почему? Почему ты не использовал всех радостей, которые я дал тебе в этом мире? Я дал тебе возможность кушать, там, не знаю, зеленые, красные, желтые яблоки, а ты кушал только красные. Почему? Жалко, жалко. Есть в этом мире столько удовольствий, столько разрешенных, замечательных удовольствий, а ты жил вот так вот и этого не чувствовал, не ощущал. У меня есть одна приятельница, когда-то, она тоже такая интересная история. Она приехала, как она приехала в Израиль? Она не была еврейкой. Она где-то нашла книжечку, и ее очень тронули еврейские заповеди. Где-то, что-то, кто-то, какие-то приятели, может быть, приятельница. Она училась в институте, очень благополучная девочка из хорошей семьи. И ее настолько тронула вот эта вот еврейская стройная жизнь, вот этот шаббат и правила питания, она врач, и правила семейной жизни, в общем, все так ее как-то так воодушевило, что она решила, что она выйдет замуж за еврея. И, значит, все, и тогда она будет жить вот по этим правилам, как здорово, как классно. Она нашла себе еврея, очень хорошего мальчика, и она таки, да, вышла за него замуж, и оказалось, не тут-то было. Не тут-то было. Ни мальчик, ни его мама, замечательная такая ее свекровь, совершенно не собирались в свою жизнь вот вносить какие-то изменения. Когда я с этой девочкой говорила, девочка, женщина, уже дети там были, мы встретились в Ульпане, когда я с ней говорила, она с горящими глазами, она мне говорила, да, ну, они еще не соблюдают. Да, она говорила о своем муже и о своей свекрови. Да, они еще не соблюдают. Она мне говорила, ну, ты понимаешь, они уже дышат воздухом Эрец Исраэль. Они уже кушают кошерное. Они уже могут соблюдать субботу. Еще немножко, и, наверное, они к этому придут. Так и они к этому пришли. Они к этому пришли, и у них замечательная семья, замечательные дети. И все дети идут по дороге Торы. И это было вот такое очарование идеи, которая с этой девушкой, женщиной, сейчас взрослая женщина, идут с ней по жизни и делают счастливыми окружающих. Ее дети очень счастливые люди, потому что она сумела им показать, как прекрасен этот мир, как прекрасно еврейство Торы. Она сумела это сделать, а многие из нас не умеют это делать. Многие из нас не умеют это делать настолько, что детям становится скучно. И дети, в общем, второе поколение, это у нас называется второе поколение, мы первое поколение пришедших к Торе. А наше второе поколение не выдерживает. Есть вот этот самый Оль Мицвот. и нет вот этой самой радости восприятия жизни. И Оль Мицвот вступает в противоречие с отсутствием радости восприятия жизни. И для многих вот эта стройная система жизни по Торе рушится. И это ужасно, ужасно обидно. Смотрите, конечно, что можно сказать и как можно людей, вы знаете, тут уже было несколько рук. Давайте так, давайте я в чате напишу, если я не успею поговорить и ответить на вопросы, я прямо сейчас пишу вам свой номер телефона, WhatsApp, и если что, потом вы можете мне позвонить. Значит, +972 54 640 1424. И вот я это посылаю. Так, а оно написалось, послалось? Что-то я... Да. +972 54 640. Да. Вот, если вдруг что, я просто заранее прошу извинения, и тогда вы можете мне позвонить и обо всем спросить, и поговорить, и посоветоваться, пожалуйста. Так вот. Так вот этот момент счастья тшувы, которое было первоначально, он западает. Гнет, телефона не видно. А, почему не видно? Батшевочка, если вы можете что-то сделать, давайте я скажу просто еще раз. Может быть так. Мне видно вот телефон. Но давайте +972, это если из-за границы, 54 640 1424. Ну, а если из Израиля, вы знаете, 054-640-1424. Вот. Теперь я еще могла бы продолжать говорить вот о нашей ментальности в таком моменте, когда мы ожидаем подвоха, и мы, сами того не понимая, его к себе приглашаем. Мы приглашаем к себе какие-то такие неприятности тем, что мы о них думаем, мы их ждем. Получается так, что мы их к себе, в свою жизнь, мы их приглашаем. Я когда-то разговаривала с одним очень симпатичным человеком из Германии. И он мне сказал, меня очень тронуло его определение молодости и старости. Мы говорили такие об общих материях, и, конечно же, о шедухах, и, конечно же, о том, значит, в каком возрасте можно считать человека уже там пожилым и так далее, а кто еще молод. И он мне дал очень интересное определение. И мне кажется, это определение, оно что-то скажет вот для нашей сегодняшней темы. Он мне сказал так. Он сказал, понимаете, что такое человек старый, пожилой, это человек, который ожидает от будущего каких-то осложнений, неприятностей, каких-то сложностей. Ну, например, он привел пример. Почему, он говорит, почему, скажем, пожилые люди заранее приезжают за много часов, приезжают в аэропорт, чтобы не опоздать на самолет, в аэропорт, там, на вокзал, чтобы было все заранее. Почему? Потому что они на подсознательном уровне ожидают, что они могут опоздать. Поезд может уйти без них. На самолет может быть продано 2 билета на 1 место. То есть они от жизни, и это то, что есть в нашей ментальности, ожидают, что может случиться какая-то неприятность. Что такое человек молодой? Молодой человек ожидает, хуже подготовиться к поездке, скорее всего. Он, может, забудет, там, не знаю, кроссовки или полотенце взять на пляж. Это может быть. Но он ждет хорошего. Он ждет радости. Он от жизни ждет радости. Опять-таки, сейчас я не говорю о категориях молодой и пожилой в годах. К счастью, к сожалению, не знаю как, молодой и пожилой – это не категории, которые определяются годом рождения. Я, к большому сожалению, знаю много людей молодых, очень осторожных, очень… У меня сейчас шидух с одним парнем, который я знаю ему, 30+. И я очень боюсь, что один раз уже в жизни он переосторожничал. Переосторожничал, и девочка ждала, посмотрела, подумала и сказала: нет, мне с этим будет очень-очень сложно жить. Когда человек вот так препарирует каждый поворот жизни, а что она сказала, а что она имела в виду, а может быть, она имела в виду что-то, значит, совсем. И вот когда человек вот так препарирует каждый поворот темы, там, я знаю, анализирует их встречи, отношения и так далее, девушка сбежала. Теперь у него другой шидух, Безрат Ашем. Я очень надеюсь, что хотя бы на своих ошибках он выучится, и что, значит, эту девушку, с которой он сейчас вступил в какие-то отношения шидухальные, он не потеряет. Но вот я не вижу вот этого вот ощущения молодости, ощущения ожидания хорошего. И вот это то, чего не хватает нашей ментальности. Мы не умеем ждать радость. Мы не умеем, мы ждем Пурим, да? Что мы ждем? Ой, надо делать подарки. Мишлохей Манот. Ой, когда я успею пойти в магазин? У меня же работа. Ой, надо еще думать о том, надо же делать трапезу, надо же обязать. А когда я успею послушать Мегилу, боже мой, это же надо ее слушать 2 раза по закону. И мы даже такое веселое, радостное событие, как Пурим, мы умеем превратить в ожидание вот чего-то такого тяжелого. И мы всегда это умеем. Боже мой, как мы умеем надраить квартиру к Песах. Это запросто. Это мы будем в этом почти как марокканские хозяюшки. Но при этом марокканские хозяюшки, они счастливы этим. Они устали. Да, я устала для мицвы, я устала для того, чтобы там вот меня похвалили. А мы все сделаем замечательно. Но при этом это будет с такой тяжестью. Это будет такое вот, что мы подходим уже к Песах, Седер Песах, мы подходим, у нас уже язык на плече, и уже ничего не хочется. Уже даже выйти из Египта не хочется. Уже заснуть, вот лечь в этом Египте, заснуть, и все. Что делать? Что делать? Как с этим бороться? Как что-то поменять? Помните, у Жванецкого есть такая миниатюра, значит, два алкаша у нас было, у нас с собой было, помните? Так вот, вот это вот у нас с собой было, я не призываю всех таким путем воодушевляться на счастливую, хорошую жизнь, но вот это вот отлично, Григорий, нормально, Константин, вот это то, чего не хватает в нашей ментальности. Два русских алкаша, они умели это в себе, так сказать, родить, вот у нас, у них с собой было, да? А у нас-то есть все, нам не надо какими-то такими вот средствами пол-литровыми воодушевлять себе, у нас есть такой красивый мир, подаренный нам Всевышним. У нас есть это солнце, небо. У нас есть какие-то объективно приятные вещи. Но почему им не порадоваться? Боже мой, такая жара в последние там две недели в Израиле. Такая жара. Но Всевышний дал нам такую жару. Но он нас поместил в такой временной отрезок жизни, что уже у всех есть кондиционеры. Он же мог поместить нас при такой же жаре на 50-60 лет раньше, и тогда жара, наверное, была такая же, но кондиционеров совсем не было. Так почему же не порадоваться, не погрустить о том, что какой ужас, ужас, какая жара, и так, а порадоваться тому, что, слава Богу, мы можем не выходить из дома. Мы можем даже из магазина заказать все по телефону. И это не будет нам стоить дороже. У нас есть много-много возможностей. Но почему же не порадоваться? Не умеем. Не умеем сказать друг другу: нормально, Константин. Отлично, Григорий, не умеем. И вот это вот то, что очень хотелось бы впустить в нашу жизнь. Когда я сказала моей дочери, что я иду говорить о нашей ментальности, а мы с ней тоже, мы с ней тоже вполне, так сказать, представители, несмотря на то, что она родилась в Израиле, она тоже считает, что русская ментальность наложила на нее свой отпечаток. И она, значит, рассказала мне, пересказала рассказ из книжки Рава Ицхака Зильберштейна. И она говорит: я вот чувствую, что вот это то, что то, о чем ты будешь говорить. Значит, а я когда-то, я и жалуюсь очень часто. Там, когда я где-то в аэропортах, я вам это тоже говорила, когда я где-то в аэропорту или где-то я выезжаю из Израиля, и где-то уже я встречаюсь с людьми вот этой нашей кондовой ментальности, тут же одень шапочку, сними шапочку. А почему ты прыгаешь? Сядь, а ну сядь на место. А что я, а кому я сказала? А я тебе сказала. А почему ты не то? Знаете, я же от этого отвыкла уже. И я это каждый раз воспринимаю, ну просто, ну что ты задергала этого ребенка? Ну что, ну он снял шапочку. Поддел шапочку. Ну что? Что он у тебя должен стоять по стойке смирно? Он ребенок. Я ей это рассказываю время от времени. И она мне пересказала, значит, такой рассказ, который не рассказ, а это был на самом деле было, значит, в одном хейдере, значит, хейдер, мальчишки, все как полагается. И там работал ребе. И этот ребе страшно раздражал начальство. Страшно раздражал начальство своей забывчивостью, своей такой неаккуратностью в делах. И там надо было сдать какие-то отчеты, он это дело забывал. Надо было там... Ну, в общем, он был неудобный работник. И начальство... несколько раз уже собиралась его уволить, и каждый раз не увольняла. Почему? Потому что когда наступал вот этот там ежегодный последний день учебы, и приходили родители, и начальство видело, что директор Хейдера видела, что родители его класса бросались к нему чуть ли не, что ты сделал из моего ребенка. Он начал любить учиться, он приходит домой счастливый, он сделал такой скачок по сравнению там с прошлыми годами. Вы волшебник, вы замечательный учитель и так далее. И директор Хейдер это все слышал, и Ребе оставался на своем месте. И вот однажды, а учеников все больше и больше, потому что у Хейдера была хорошая репутация, и, слава Богу, значит, дети у нас рождаются, дай Бог, кенирву, и понадобилось новое здание Хейдеру. А вы прекрасно знаете, что никаких государственных дотаций для этого дела у нас практически нет, и надо ходить с протянутой рукой и просить кого-то здание, 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 ну что делать, как быть. И нашелся один богатый человек, гвир, олигарх по-нашему, который решил, значит, выбрать себе, он решил подарить здание Хейдера. Он понимал, что это очень важно, и понимал, что дети учатся в непростых условиях. Это я знаю, в каких условиях. Учатся Ешива Ктана, это молоденькие ребята 14-15 лет в Ешиве у моего зятя. Я знаю, какие там примитивные условия. И я знаю, с каким счастьем они туда идут, как они туда рвутся, как они любят учиться, какое это для них счастье быть внутри Торы. И на это здание уже я сначала, конечно, возбухала. Я же своей все-таки ментальности, мы же с вами все-таки как бы, да. Вот. Ну а потом я поняла, что главное, что второстепенное. Так вот, значит, этот олигарх, поехал по Хейдерам выбирать тот, вот какой Хейдер ему понравится, вот в тот Хейдер он даст крупную сумму на то, чтобы построили хорошее здание. И он приехал вот в этот Хейдер, и естественно, начальство заранее предупредило всех ребес, всех, что, пожалуйста, чтобы классы были чистые, чтобы уроки были подготовленные, чтобы дети пришли аккуратные. В общем, все-все-все. И все все сделали, отчитались, все хорошо, все правильно. И, значит, директор Минаэль вместе с этим Гвиром переходит из класса в класс. И везде все хорошо, и везде все правильно, и дети, парты стоят аккуратно, и дети там поднимают руки как надо, все хорошо. И они доходят до класса, вот того класса, в котором вот этот вот рыба, ну, не такой, не стопроцентный, не с русской ментальностью. Все оказались, вот Рэбе такой, да, надо сделаем. А он не с русской ментальностью. Боже мой, боже мой. Открывают дверь, и директор практически падает в обморок. Что делается в классе? В классе перевернуты стулья. Дети сидят на стульях верхом. И у них такая игра, они ездят по классу, и они, значит, встречаются друг с другом и весело хохочут. И посередине всего этого на своем перевернутом стуле восседает Ребе. И тоже, значит, вот фланирует по классу. Боже мой, директор бледный совершенно закрыл дверь. И вы себе представляете, что уже этот бедный Ребе. А Ребе-то, боже мой, он пытается оправдаться. Он говорит, ой, извините, пожалуйста, я забыл. Я, ну, такой вот немножко шломпер. Я забыл, что вот сегодня такие важные гости у нас. Просто я вам скажу, в чем дело. У нас был, мы изучали очень важный, значит, кусок там, очень важный какой-то текст. И я сказал детям, что если они все хорошо выучат и хорошо ответят на экзамене, а экзамен был вчера, то на следующий день я им дам вот такой вот, мы с ними будем играть вот в этот движущийся транспорт. Ну, конечно, директор не хотел слышать, и он был в ужасе, и когда этот Гвир уехал, он накричал на этого Ребе, то есть накричал вплоть до увольнения. В общем, короче говоря, все, никакой надежды нет. После такого понятно, понятно, о каком уже новом здании может идти речь. И что вы думаете? Через пару недель, значит, этот... олигарх просит директора, значит, прийти к нему на встречу, и он говорит, что он поездил по хейдерам, и он решил строить здание вот этому, этой школе, этому хейдеру. Как, почему, спасибо, Пешеркоях, мы вам так благодарны, у нас нет слов, это настолько важно. И олигарх сказал, смотрите, во всех, они же все меня ждали. Все меня ждали и все понимали, что я дам деньги или вот этому хедеру, или этому, или тому. Все было хорошо, все было чисто, все было красиво. И только у вас я увидел человека, который на самом деле заинтересован в том, чтобы детям было хорошо. Который спустился на ступеньку, сел на перевернутый стул вместе со своими учениками. У них была замечательная цель. Они достигли этой цели. Они с удовольствием выучили там какой-то кусок там, какого-то трактата. И они вместе с удовольствием играют в то, что им интересно. И он говорит, я понял, что у вас, да, дети будут хорошо учиться. И я понял, что именно в вашем хейдере будут расти из детей большие люди. И я вам скажу, этот рассказ мне напомнил одну ситуацию из нашей жизни. И из жизни, как мы почти что не разбежались, поругались с моим будущим мужем. Значит, мы... я со всей такой ментальностью, против которой я сегодня выступаю. Мой муж нет. Он человек свободный. Он всегда был человеком свободным. Мы работаем, мы учились в пединституте, мы работаем в лагере пионер-вожатыми. И нас поставили пионер-вожатыми на один и тот же отряд. Ставили на отряд девочку пионер-вожатую и парня. И вот, значит, пионерский лагерь, отряд и все. И для меня, конечно, было важно, чтобы на листе оценок за санитарное состояние там, отряда и там, так далее, чтобы было 5-5-5 или 100-10, не знаю, в общем, высший балл. Потому что, ну как, я всегда была перфекционисткой, и у меня мой отряд, мой должен был быть прям вот краснознаменным, ленинским, самым-присамым. Вот она я с нашей ментальностью. А второй вожатый, будучи человеком абсолютно внутренне свободным, от всякой вот этой кондовой нашей ментальности, он брал детей и уводил их играть в футбол. Ему было важно, чтобы детям был кейф в жизни, и вот в футбол. Это было, он сам играл в футбол, очень любил и хорошо играл. И он вообще такой товарищ спортивный. До сих пор он наших там детей там на эти всякие отжиматься, качаться, прыгать. И теперь уже внуков и возит. И он считал, что для детей это намного важнее. Короче говоря, у нас был такой конфликт, а тут приходят, они все бросали, конечно, никакие кровати убранные там по линеечке, уже ничего этого не было. И они убегали на поле играть в футбол. И я эти 40 кроватей должна была сама убирать, подметать, вылизывать. В общем, конфликт наш достиг такого, такой точки накала, что мы перестали друг с другом разговаривать. А мы еще просто были студентами. Мы не, так сказать, просто два студента, еще в разных группах даже учились. Потом, когда мы поженились, уже он перешел ко мне в мою группу, и уже остальные экзамены за нас двоих сдавал он. А, значит, тогда мы, вот. И я ему все, конечно, высказала, вот как тот директор Хейдера, все высказала, что это неправильно, что это безответственно, что тра-та-тает. А он растерянно стоял и говорил, ну, детям же так интересно, ну, смотри, ну, дети же такие счастливые, ну, смотри, ну, надо ждать радость жизни. Я же не помню, что он говорил. Короче говоря, если бы на следующий день старшая пионер-вожатая, которую там поймали на каком-то, не знаю, то ли какие-то финансовые были штуки, то ли она там лишнего выпила, в общем, ну, Советский Союз был. Вот. И если бы меня не поставили на ее место, вот я, так сказать, то я не знаю, было бы, продолжилось ли бы наше какое-то дальнейшее общение, и вот гуляли бы наши внуки сегодня, там, я знаю, по Байтаровским паркам и садам. Так вот, вот это разница в восприятии, разница в ментальности. И очень-очень хочется помочь людям. Вы знаете, вот сейчас я думаю все время, как сделать так, чтобы люди стали счастливее? Как? Потому что я же понимаю, что, конечно, есть объективные всякие вещи, и русскоязычным, скажем, болеть шува непросто. Когда люди находят для себя новую идеологию, новую жизнь, новую сферу занятости, новые какие-то там привычки, строят что-то новое, их старый мир, во-первых, в какой-то степени разрушается. Я вчера отвечала на вопрос, Толдот Яшуру мне пересылает вопросы, и был вопрос одной девушки, очень приятной. Что делать с интернетом? Как быть с соцсетями? Я иду в Тору, мне хочется, но я не знаю, как оборвать, обрезать, что делать. Если вам интересно, посмотрите на сайте Толдот.ру, я им послала уже вчера мой ответ. Так вот, на самом деле есть много моментов очень сложных. И семья, нету бабушек. То есть бабушки, дедушки, они формально есть, но они не поддерживают молодых. А молодые боятся, что бабушка с дедушкой там накормят внуков чем-нибудь некошерным. В общем, всякие терки получаются. И все это непросто. И не самые богатые русскоязычные, там, скажем, я не скажу, что они беднее израильтян, совсем нет. Но, в общем, как бы жизнь она жизнь. Дети рождаются, есть сложности. Есть то, что сложнее. Например, у израильтян большие семьи. И всегда можно попросить, можно ребенка оставить и у бабушки, и есть бней-додин, двоюродные братья, сестры. И всегда можно кого-то попросить и как-то зайти. В общем, какая-то есть поддержка, есть там с деньгами что-то. Всегда есть у кого одолжить, всегда есть у кого перехватить. В общем, большая семья – это большое благо. У нас этого нет. У нас этого нет. У нас маленькие семьи. То есть большие семьи будут, когда мы рожаем 2, 3, 4, 10, там 12. У меня есть ученики уже с таким серьезным израильским количеством детей, более чем израильским. Блядь, дай Бог, чтобы они все-все-все были здоровы и счастливы. Так вот, конечно, нам, русскоязычным, в какой-то степени сложнее. И, скажем, мы пытаемся что-то делать. Мы пытаемся, мы сделали такую амуту, Орны Хемия. Мы пытаемся вывозить людей на шабаты. Не по тем ценам, по которым это невозможно совершенно. Мы пытаемся, люди нам дают деньги, собирают. Вот мы делаем в воскресенье, понедельник сейчас, мы делаем такой кампейн, сбор денег на это. Мы пытаемся дать людям какую-то радость жизни, помочь в чем-то. Нужна консультация какая-то, нужно там, не знаю, оплатить что-то срочно-срочно. Мы пытаемся с этим крутиться, пытаемся всем помочь. И очень многие наши там нам дают труму, массер. И на самом деле это помогает. Такой шаббат дает силы. Или там мы собирали детей, вот сейчас забрали 100 детей на 9 ава, чтобы родители и помолились спокойно, и попостились спокойно, и поспали. В общем, чтобы дать какой-то отдых, чтобы не было такой ситуации, вот такого вот напряжения и какой-то страх. Я вспоминаю, мой муж никогда не говорит мне ничего, у него такой принцип. Никогда ничего печального. Потом, когда мы когда-то узнали, что это был принцип права Ицхака, мы очень долго, значит, мой муж говорит, ну видишь, а я всегда что-то печальное, я узнаю откуда-то. Я ему говорю, как, ты знал, ты мне не сказал? Он говорит, а зачем? 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 Зачем приумножать печаль? Зачем? Так ты узнала на день позже. Так еще день ты не знала, там, не дай бог, этой трагедии или вот этого страшного случая. Я вчера узнала один такой страшный случай, который произошел с моими знакомыми. Я ничего этого не знала. Месяц прошел, я ничего не знала. И я вам скажу, что, конечно, жизнь, она разнообразна. И в ней есть и много радостного. И, к большому сожалению, есть много печального. Но мы живем здесь для радости. Если мы будем концентрироваться на печальном, нам надо с печальным, хас вахалила, луалейну, чтобы ни про кого не было сказано, уметь учиться жить и переходить к той радости, к тому счастью, которое дал нам Всевышний, поселив нас на этой планете, дав нам нашу жизнь, наши заповеди, нашу ответственность и наш большой-большой-большой жизненный кайф. Вот, наверное, осталось 2 минуты. Я очень хотела много еще что-то сказать. Я хотела рассказать там про рыбаков или про коллекционеров, которые умеют находить такой жизненный кайф и умеют сделать себя счастливыми. Есть очень много всяких приемов. Не просто перекрасить очки в розовые, а сделать что-то такое внутри себя или внутри семьи, что очки у нас порозовеют, и нам станет лучше жить. И, конечно же, лучше лететь, а не падать, лучше радоваться, а не печалиться, чего я вам всем очень желаю.